Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, здравствуйте, добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами не только Баранец, но и тот
полковник
же...
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай! И, как Миша говорит, мозоль уха мобильным телефоном.
Значит, ну, или не обязательно трубкой. Мобильным. Если вы хотите, чтобы мы вас услышали... Набирайте 8-800-200-97-02, звонок бесплатный. Правда, придется, наверное, повисеть на проводе. Если висеть не хотите, чтобы бухло-опухло, то набирайте 8-967-200-97-02, это WhatsApp или Viber. И смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Отдельная просьба для нашего радиослушателя из Нижнего Новгорода. Не надо в начале каждого сообщения писать 2420. Это не позывной и не фамилия ваша.
Да.
И если вы хотите нас видеть, то, пожалуйста, YouTube.
Да.
Выбираете, набираете «Комсомольская правда радио», тыкаете иконку, и мы вас слышим, вы нас видите.
Дорогие друзья, мы проведем и сегодняшнее военное ревю по традиции. В первой части мы попытаемся ответить на один из любопытнейших вопросов, ваших вопросов. Многие из вас спрашивают, что сегодня в мире, в России, как дела обстоят с беспилотными летательными аппаратами.
И вообще, откуда они взялись?
Откуда они взялись, каких предназначений, что сегодня делают в Соединенных Штатах Америки, что сегодня делают в России, кто впереди, кто сзади, что там в Израиле, что там в Китае. Мы вот сейчас, Михаил Тимошенко, вам емко, коротко опишет эту ситуацию. Если у кого-то будут вопросы о беспилотниках, милости просим. Ну, а дальше мы будем отвечать на все ваши вопросы, которые будете вы нам задавать. Итак, приступаем. Поехали.
Значит, вообще во всем, конечно, виноваты немцы. Потому что именно они сделали тактический авиаразведчик Фокке-Вульф-189, который у себя называли «небесным глазом», а мы по простоте душевной называли «рамой». Кстати, именно из-за того, что у них была вот такая замечательная машина, вы практически ни в каких мемуарных изданиях немецких, ну и в наших тоже, не найдете упоминания о немецкой сухопутной наземной войсковой разведке. Им она была не нужна. Они с воздуха все, что хотели, находили. А поскольку мы с воздуха ни черта найти толком не могли, то вот у нас были такие героические разведчики, как Карпов, например, войсковой. Так вот, американцы в 54-м году вдруг...
Ну, тот, который писатель, ты
имеешь в виду. Да, герой Советского Союза.
Да.
В 54-м году американцы похватились, объявили конкурс на тактический разведчик. В 59-м он взлетел первый раз. Фирма Грумман делала. ОВ-1 назывался. Машина удалась, прям скажем. Не очень скоростная, 500 с лишним километров в час. Не очень высотная, а это и не нужно. Ее делали вокруг фотоаппарата, вообще говоря, классного совершенно фотоаппарата. А потом спохватились и начали наращивать инфракрасными датчиками, бортовым радаром бокового обзора, группой сенсоров, реагирующей на шум, пыль, дым, шевеление тараканьих усов, аппаратуру передачи данных. Ну, цифровая революция, это подходило уже к тому времени. Вот. И поначалу он рассматривался только как разведчик, потом стал как корректировщик огня. А потом решили, а на кой черт тогда на нем столько узлов подвески, и зачем привозить домой фотографии, обрабатывать их? Он ведь 5 часов может в воздухе с подвесным баком болтаться. А если на эти узлы подвески вешать вооружение? Мам дорогая, оказалось очень эффективно. Называли его «шепчущая смерть». Потому что шума особого не производил, мог летать на высоте до 60 метров, его не особо было слышно, а уже из-за деревьев-то не видно – Не очень его не любили вьетконговцы, очень, прям скажем. Ну, а дальше возникла мысль, как же так? Значит, вот эта вот живопырка у нас летает. Час летного времени обходится в 1500 долларов. Каждый раз он кого-то успешно убивает, уничтожает. А мы гоняем палубную авиацию за 30 000 долларов летный час. Неизвестно, докуда она долетела, что она увидела. Попала, не попала, убила, не убила. А потом возникла еще и другая мысль. Погодите, а если на такой скорости, то, может быть, ему и экипаж не нужен? К этому времени наука-то шагнула далеко вперед, технологии. И вот они появились, их первые беспилотники. Ну, американцы люди с размахом, они сразу сделали большой «Предатор». А теперь появился ударный.
Угу.
На замену ему. Очень похожий внешне, такой же головастик, взлетающий и садящийся по самолетному. А управлять, ну что, управлять им можно в любой точке земного шара из Америки. Лишь бы только там его заправляли, и была бы площадка посадочная, и вооружение, чтобы подвешивать. Но уж то, что оператор этой штуковины не несет никакой даже моральной ответственности до того, кого он разнес в куски ударом с этой штуковины, это понятно, потому что для него это все равно, что компьютерная стрелялка. Вот и все.
Я немножко добавлю по Америке. Ты сказал сейчас, действительно, не несет никакой ответственности. Американцы приводят такую статистику, что только в 2013 году 23 американских операторов беспилотников покончили жизнь самоубийством, потому что им было доказано, что они били по мирным целям. Поскольку пока сигнал приходил на спутник, со спутника на командный пункт, менялась ситуация, ну и американцы туда били. Да, Миш, заметим пока, а то мы же забыли про свою сказать. У нас же создается...
Ну, у нас семейство «Орлан», основная тактическая разведка. Понятное дело, потому что если эта штуковина летает где-то километрах в 10-15 от тебя, и ты получаешь от нее данные, ты практически мгновенно реагируешь своей артиллерией там или чем попало. И во всяком случае ты уж точно знаешь, что это не твои, а это незаконные вооруженные формирования Польши, к примеру.
Ну вот. Что, теперь по продолжительности в воздухе существуют разные данные по американцам. Да, недавно мелькнула цифра 42. Ты больше не слышал, случайно?
Больше
42
то,
часа,
ну,
да?
Ну, больше-то нет, не слышал.
42 часа. Значит, мы делаем сейчас, я вот не пойму, то ли на Микояновской, то ли на Сухого фирме мы делаем охотник. Охотник один, по-моему, он сделан по типу крыла. И похоже, что мы собираемся уже делать самолет 6-го поколения, потому что, дорогие друзья, вес этого охотника 20 тонн. Ну, что еще, Миш?
Ну, а почему нет? Почему нет?
Мощная машина такая, да.
Наши первые беспилотники советского еще разлива, они примерно столько и весили, реактивные самолеты-то были.
А ты помнишь, какие это были экзотичные названия? Типчак, да?
Да. Ну, нет, да, ящик это... до этого был, да. Естественно.
Я еще помню, танец. Солдатиком был, уже слышал такие вещи. Ну что, мы, Миша, разрабатываем, надо сказать, те же три типа, что американцы. Легкий, средний и тяжелый.
Да. Ну, в основном, кто делает? Да. Кронштадт работает в этом направлении. Иркут в этом направлении работает. И первым вообще среди наших начал.
Ну, да, еще забыл, люблю этот забавный случай, когда при Макарове мы купили у евреев беспилотник.
А они улетели обратно в
Израиль. И их ставили. Ну, он сказал, Макаров, на пресс-конференции, мы разберем, посмотрим и сделаем лучше. И их повезли в Сибирь, Миш, испытывать. А там же низкие температуры. Говорят, как запустили, так месяц искали, потому что низкая температура, сошел с ума. Ну что, дорогие друзья, вот так мы немножко вас размяли по беспилотникам. Остается уже 20 секунд. С вами Баранец Тимошенко. После коротенького перерыва и Михаил, и я, мы будем отвечать на ваши вопросы. Кстати, они уже поступают, достаточно актуальные, интересные, на злобу дня. Что знаем, то скажем. Звоните, звоните.
– Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только что подключился. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко, а у нас военное ревю. Мы отвечаем на ваши вопросы, дорогие друзья. Антон из Новосибирска. Поехали, Антон.
Здравия желаю, товарищи полковники. Рад слышать вам.
Нам
скажите,
тоже.
Пожалуйста, у меня два вопроса. Один по Украине, один по Сирии. Значит, первый вопрос по Украине. Вот пару дней назад в СМИ передавали, что украинские националисты собрались идти к Петру Порошенко и выставлять очередной ультиматум. И больше я об этом ничего не слышал. Скажите, получилось у них или, как всегда, там пришло 10 коллег и все, их просто разогнали?
Миша, ну это уже не первый приступ.
Не первый.
Да, это уже раз 6 или даже 10 ходили, там полицейские, помнишь, прогоняли, да. Там они даже однажды побунтовали, даже крышки жгли. Ничего там не получилось, уважаемые. Там Петро Порошенко дуже кордоны гарні ставив біля адміністрації. Второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос по Сирии. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой ответный шаг Россия должна предпринять после того, как наш штаб попал снаряд вот.
Командный пункт.
Да.
Ну что, мы сделали заявление. Бить не будем по американским позициям, потому что же это еще трудно доказуемо. Мы только версию высказали, да, Мир?
Значит, да. Во-первых, нужно контрразведывательное обеспечение. Это раз.
Да.
А во-вторых, мы должны понимать хорошо, и все особенно, кто в Сирии есть в качестве советников, что предать там может любой. Ты не среди своих. Любой. Восток – дело тонкое.
Особенно в том регионе, да. Это, в общем-то, какая-то, может быть, даже национальная черта. Пусть даже не обижаются, но сирийцы, конечно, все подряд. Но среди них тоже есть наводчики.
Да.
Мы такой версии не исключаем, дорогие друзья. Но пока мы сделали только заявление. Американцы оправдываются. Ты видел сегодня, да?
Да.
Да, они исключают, да. Ну, а что им говорить, дорогие друзья?
А что это? Да, ну да. Это мы, мол.
Угу. Если мы им принесем фотографии, где их инструкторы в боевых порядках, там, свободной сирийской армии, они что же будут говорить? Да это же фотомонтаж, правильно?
Да.
Кремлевская пропаганда.
Да, конечно.
Ну что, дорогой мой...
генерал, это здесь.
Сергей, Москва. Сергей?
Здравствуйте, да, товарищ Попонки. Хочу узнать, будет ли в Москве прощание с генералом Осуповым, погибшим в Сирии?
И как... Осаповым. Осаповым. 27-го числа в храме. Посмотрите, уже есть информация. Да, будет прощение.
Это в Благовещенске, а в Москве не знаете?
Вот этого пока я не знаю. Вот было написано... Ну, вроде бы храм был указан московский, уважаемый радиослушатель.
Было, было.
Да. А вот Благовещенск для меня... К стыду...
Уссурийск, извините.
Вот, извините, вы меня напугали, потому что штаб 5-й общевойсковой армии в Уссурийске стоит. А, ну, еще, собственно, тут же и надо узнать, что родственники хотят. Миш, он же родом из Костромской области, да?
Да, да,
да. Да,
да,
да. Так что...
Вполне возможно, что хоронить будут на родине, на
море. Да, да, потому что там родня, он родился, у него же еще 3 брата. Он старший, так что, возможно, мы еще узнаем. Ну, хорошо, завтра мы узнаем и скажем вам. Смоленск у нас на проводе. Ростислав, Смоленск.
Добрый вечер, город-герой. Спасибо, что взяли звонок. Первый вопрос по Беларуси, если можно. Скажите, пожалуйста, вы вот или ваши коллеги не сталкивались никогда за слежкой за россиянами со стороны белорусского КГБ? Вы ведь удивленные...
Скажите, Ростислав, а вот что вы вдруг оказались в Смоленске? Мы же все время с других городов с вами разговаривали, а?
Почему? Я бываю в Москве и в Смоленске только.
А где еще бываете? Потому что мы так часто слышим, вы как будто такое впечатление, что вы мотаетесь по России. У вас такая работа, ну,
так,
да?
Так как здесь до Беларуси кошачий прыжок, я в Беларуси бываю.
А, ну понятно. Итак, что вас интересует? Как-нибудь, пожалуйста, помедленнее, чтобы мы могли понять суть вашего вопроса.
Хорошо.
Пожалуйста.
Первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вот удивленные сединами, собственно говоря, не такие даже косвенных признаков слежки за кем-то, например, да? Скажите, вы не сталкивались с фактами, когда белорусский КГБ следит за своими российскими союзниками там? Так. Вы, ваши коллеги...
Имеется в виду что? Что, значит, белорусское КГБ следит за своими союзниками.
Союзниками, да.
То есть за нашими сотрудниками ФСБ, что ли?
Нет, за нами.
Просто за россиянами.
За россиянами следит ли российское КГБ за белорусское КГБ за россиянами?
Белорусского КГБ штатов не хватит на это.
Потому что огромное количество россиян, да, там у нас же объекты, там же люди с семьями живут, уважаемые. Там за всеми не уследишь. Да есть же какая-то степень доверия. Вот вы знаете, в чем я могу быть абсолютно уверен, что мы за белорусами в России не следим. ФСБ у нас нет такого даже отдела и управления. Второй вопрос, пожалуйста.
Давайте я второй вопрос про ФСБ. Скажите, пожалуйста, вот мы от Литвиненко знаем, что...
От кого? Операция... От кого? От какого?
От Литвиненко.
От Литвиненко,
это серьезно.
Да. Да. Серьезный источник, это вообще выше крыши. Нет. Да.
Мы знаем, что был вал телефонных звонков с угрозами, там, минирования, там, вот как раз когда была операция «Наследник» в сентябре 99 года. Вам не кажется, что сейчас все эти вот звонки кстати, с требованием там эвакуации, это тот же самый почерк?
Что значит тот же самый? Чей почерк?
Ну, тех же провокаторов, которые говорят...
Тех, кто минировал?
Да, якобы минировал. 99.
Значит, якобы там взрывы были.
Так, а вот я не понимаю, тот же почерк.
Так вот, вот я говорит, хотел бы, поэтому и спрашиваю.
Миша, там в сущности же и вышли на звонки, а тут вот говорят ФСБшники, что здесь робота-машина, которая искажает голос, и чипы там всякие-то меняет, нельзя понять источник, понимаешь? Он появляется раз в эфире, уходит, выбрасывает кучу информации.
Ну, тот компьютер, с которого уходит окончательный сигнал, может быть, вообще за рубежом. Чего ты хочешь?
Конечно. В Пенсильвании где-нибудь, конечно. Конечно. Ростислав, мы можем с одним только согласиться. У террористов везде один и тот же почерк. Убивать людей. Это их ярко выраженная черта. Едем дальше. Юрий Анатольевич, Москва.
Москва.
Да, привет.
Еще раз вот вынужден, третий раз вам позвонить, извините меня, по поводу ветеранов Карибского кризиса. Я вам звонил...
Хорошо, внимание, вы помолчите, послушайте, уважаемые ветераны Карибского кризиса. Военное ревью «Комсомольской правды» обращается ко всем вам. Дайте координаты нашему военному ревью, чтобы мы передали их человеку, который нуждается в общении с вами. Дорогой мой человек, нас услышало в России сейчас гигантское количество людей. Спасибо.
Я могу вам спросить еще?
Ну, конечно, алло. Давайте, да.
Я почему звоню? Потому что последняя наша с вами беседа телефонная закончилось тем, что вы сказали, что в тот же день, когда я обратился, был звонок и даже письмо.
Был звонок человек, который сказал, пусть звонит по такому-то телефону.
А дорогой какой мой, телефон-то? Я не
дорогой
могу...
мой человек, пока мы закончили передачу, это так провалилось в количество писем, что я уже рыскал после передачи, даже не нашел его. Потому что лента наша бежит, вы понимаете.
А телефон.
Телефон убежал. Вот сейчас мы по-новому, я в зубах буду держать эту, если появится телефон, я его запишу. Тут прямо на палубе напишу. Карибский кризис ветерана. Хорошо.
Извините, мне надо вам звонить или как?
А вы слушаете передачу.
Вы только слушаете. Как только, вот сейчас, может быть, вот буквально через 5 минут наш человек слушает, мы сразу объявим телефон. Все, хорошо, дорогие спасибо. Друзья, и вам спасибо. Спасибо. Ну что, продолжаем?
Да, конечно.
Да, давай. Виктор, Москва. Какая блондиночка пошла красивая.
Алло. Николай Михайлович, здравия желаю.
Здравствуйте.
Рад вас слышать и рад вашей дружбе. И дай вам Бог здоровья, чтобы дальше все было хорошо получаться. Первое у меня, значит, мнение по поводу вот того, что, значит, там в Сирии произошло. Я, конечно, выражаю соболезнования нашему командованию и самого главного. Но это, по-моему, это мое личное мнение, это наводка Израиля. Это, ну, там они, США, Израиль, это одно и то же. И второй вопрос, самый главный вопрос уже. Значит, вот по поводу полковника, вот сейчас начали порочить уже армию, вот, который полковник, значит, там черпаки закупил, то, пятое-десятое, сравнение с Сердюковым. Но это же ведь не так. Сердюков торговал, продавал, а у этого полковника в карманах ничего не было. Он покупал, а сейчас покупал.
Перерыв, к сожалению, перерыв, Виктор. Мы через полторы минуты в эфире.
И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Лев, включите микрофон, да. Здесь не только Баранец, здесь и Тимошенко. Виктор, спасибо за терпение. Пожалуйста, заканчивайте свой вопрос. Мы терпеливо слушаем. Пожалуйста.
Михаил Владимирович, значит, вот для сравнения. Значит, ведомство Сердюкова продавало то, что у нас было. А вот этот полковник, вот там, не знаю, где в тыле был, он приобретал. Он в своем кармане ничего не имел. Он не мог дать больше того, что ему выделили. Поэтому сейчас вопросы ценообразования, как же государство отпущены на самотек, и цены определяет рука рынка. Поэтому, если ведомство ему определило, сколько заплатить, он заплатил. Вот. А для ведомства это главное. Не то, что деньги надо жевать. Надо было срочно сегодня кухни, черпаки, все поставить. Все бросить, не деньги жевать, а все нужно для фронта, как говорится. Вот, нужны понтоны были там, на Евфрате. Все, понтоны.
Значит,
вот.
Ваша позиция... Да. Тихо. Да. Ваша позиция понятна. У меня только один вопрос. Почему за черпак надо платить не 10 рублей, а 200?
Потому что момент требует такого. Момент требует. Вот срочный момент. Не заплатишь 200, будешь...
Не-не-не-не-не. Такого у нас не происходит. Да это же не война, это же не черт знает что. Другой вопрос. Вот в чем. А вы не напомните мне, сколько миллиардов хищений вменялось Васильевой?
Ой, извините.
Ага. По суду получилось в 6 раз меньше. Сколько вменялось, допустим, этому генерал-полковнику Олейнику, который якобы хитил...
Долларов, сколько да. Кубов? Кубов, помню.
Кубов денег, да?
Да.
А теперь, значит, он на свободе, в конце концов, и полностью реабилитирован. Возникает вопрос.
Но 3 года просидел человек.
Да, но 3 года отсидел. Сейчас он будет наверняка добиваться компенсации. Возникает вопрос, а у нас следствие насколько квалифицировано?
Вот у меня обращение к Бастрыкину Александру Ивановичу. Я с ним лично знаком, руку ему сжал, когда у меня была встреча с ним по Дмитровскому району, по Гаврилову. Вот, сжал. Его просто там затюкали, наверное. Ну, он просто погорячился. Он все подумает, и все расставится.
А что ж заранее-то не подумал? Давай хватай и вменяй, а потом на суде извиняй. Ну что вы в самом деле-то скажете?
Посмотрим, что суд скажет. Виктор.
Погорячился, можно выразить.
Посмотрим, что суд скажет.
Да, посмотрим, дорогие друзья. Давайте доживем до... А тем более, что адвокаты говорят очень слабо аргументировано обвинение. Едем дальше. Валентин Григорьевич у нас в эфире. Добрый день, здравствуйте. Валентин Григорьевич, а?
Добрый вечер всем вам.
Алло, оператор, это Валентина Григорьевна. Тысячу извинений, Валентина Григорьевна. У нас тут Да, пожалуйста, пожалуйста.
Накладочка, да?
Да, да, пожалуйста.
Так я или не я?
Да, вы и я, да,
поэтому, да. В общем, добрый вечер вам всем, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Я по поручению бабушек из Ставрополя. У нас к вам огромные претензии. Как только приближается время вещания вашего ревю, бросаем все срочные и несрочные дела и прилипаем к сотовым телефонам. Мы вас очень любим за честность, справедливость, бескорыстную помощь людям, за искренний, неподдельный патриотизм и многое другое, долго перечислять. С интересом узнаем от вас много нового, например, подробности об армии, КНДР и вообще о корейцах и так далее. Но хотели бы услышать обещанное Виктором Николаевичем объяснение, почему не долетели и куда все-таки делась часть американских ракет, по-моему, из 59,
которые
обстреливали сирийский аэродром.
Да,
подозреваем не без нашей помощи.
Все, ответил. Спасибо, дорого, передайте всем ставропольским бабушкам. Ставрополь же звонит, да?
Да.
Не без нашей помощи. Вот так порадуйтесь сегодня там. Выпейте за наших великих специалистов.
Часть их до сих пор летает в Дагестане.
Да, да, да. Американцы никак не могут. Там ныряют они очень часто почему-то в восточной части Средиземного моря. Но мы тоже там плаваем. Тоже нам интересно, что там получится. В общем, дорогие друзья, не без нашей помощи точку поставим, наверное, Миш. Может,
да?
Миш, ну
да.
Посмотри.
Ну, что говорить?
Я немного лишнего сказал.
Ну, что говорить-то? Ну, не долетели. Ну, сдуло их, ё-моё.
Спасибо.
Здравствуйте, Юрий из Белгорода.
Да, привет. Юрий, Юрий Белгород, да, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
У меня такой вопросик. Вы, наверное, знаете, в Крыму, в районе поселка Новый Свет, есть заброшенная база под названием «Дельфин». Когда-то в советские времена, еще стройка это начиналась в 1974 году, там планировалось сделать базу подводников-аквалангистов. Скажите, пожалуйста, может, вы знаете, это была собственность Минобороны, это здание?
У Минобороны, вообще говоря...
Ничего нет.
Ничего в собственности нет.
Ну, может быть, я не так выразился просто.
Земля федеральная находится в оперативном распоряжении, вот и все. Ну и что? Ну, заброшено до сих пор, пока не восстановлены, пока даже не возвращаются к этому вопросу.
То есть, как бы пока вопрос...
Я, по-моему, да? Ответил исчерпывающе.
Но это не значит, что мы не готовим подводным плацов, да, Михаил?
Ну,
да,
у них другая точка базирования в Крыму.
Да, да. Тем более,
спасибо
что...
Большое, да,
всего спасибо. Доброго и вам спасибо за вопрос. А мы... Василий, Москва.
Здравствуйте, полковник. У меня вопрос немножко похож. Вот на это. Я служил в десантке 74-76 год. При Балтике, в Литве. И там строился аэродром. По-моему, там первая асфальтированная полоса была. Ну, вот я уволился, так мы с нее ни разу не взлетели.
Это где? Я прошу.
Я тоже не это помню. В районе Козлоруды, где-то вот там. Ну, от Каунаса там не очень далеко.
Ну-ну.
Вот. И как, что с ним сейчас, неизвестно. Наверное,
ну, да? Елки-палки, все аэродромы, которые мы оставили в Прибалтике, используются авиацией НАТО.
Тем более, что ее все больше и больше садится. Вот и недавно еще одна группа.
Я в интернете искал на карте, даже не нашел нифига.
Что, поэтому по Яндексу, маршал Яндекс ничего не показывает, да?
Не, не показал даже.
Ну, может быть, черт побери,
не
Миша.
Успели, может, не успели достроить.
Ну там уже боеприпасы завезли, все, но самолеты еще не взлетали.
Ну, значит... Еще раз назовите, пожалуйста, точку. Мы поищем с Михаилом.
Это в районе Козлоруды.
Не-не, ну там у аэродрома всегда есть имя, дорогой
позывное
мой.
Позывное имечко аэродрома.
Ну, скажите, пожалуйста, а? Краснорудный. Ну, Краснорудный.
Нет.
Хорошо.
Да нет такого.
Ничего не выдает пока. Хорошо.
Нет, нет, нет. Да. Козлоруда там рядом было. Да.
Так как правильно все-таки? Козлоруда или Краснорудный?
А? Козлоруда, Козлоруда.
А то я уже, видишь, Краснорудный. Думаю, какой...
Нет, не Краснорудный, а Козлоруда.
Внимание, каждая буква имеет значение для Якоза. Козлоруда.
Нет, ну если человек искал в Яндексе...
Да,
хорошо, сейчас попытаемся найти. А мы ждем... Сергей, Курская область, привет. Девушка красивая ходит по коридору. Сергей!
Здравствуйте,
да, здравствуй, здравствуй.
Здравствуйте,
да.
Полковники.
Да.
Виктор Николаевич, мне вопрос вот по военной журналистике. Вот Михаил Кольцов, Константин Симонов, Александр Сладков, я считаю, в этом ряду. Вас, Виктор Баранец, я считаю, в этом ряду. Если сейчас какой-то институт военной журналистики вообще, мне вообще Виктор Баранец, ваша передача, это даже выше Константина Симонова.
Спасибо, спасибо. Отвечаю на конгресс конкретно. Дорогой мой человек, спасибо за это. Это трогает мое сердце, поскольку это у меня, оно тоже болит. Значит, была на факультете журналистики Львовского училища. Его закрыли. Перевели сюда. В военном университете некоторое время была кафедра военной журналистики. Потом ее переименовали в кафедру там, информационных работников. Вот в этом году что-то подобное на военных журналистов 15 человек набрали впервые после долгого перерыва. Я с программой еще не знакомился, но база подготовки этих информационщиков как раз на той бывшей старой доброй кафедре журналистики. Если хотите, в следующий раз вам подробнее расскажу. Александр Краснодар. Александр Краснодар. Два. Нокаут, жена ударилась.
Добрый вечер.
Что
Виктор
такое?
Николаевич,
здравствуйте.
Михаил Владимирович.
Добрый день.
Виктор Николаевич, вот вы сказали, что написали 5 книг.
Да.
Да, это хорошо. Вот эпизоды вывода западной группы войск 90-94 годы есть какие-нибудь из ваших?
Гигантское количество. Даже целая глава.
Гигантское. Отлично.
Да.
Эпизод, вот когда сбежал командир полка с
27-й дивизии. Да, есть тоже. Есть? Да, есть, да.
Подполковник Колесников.
Да, да, да.
За что убрали этого самого главкома и очень противного начальника управления кадров Шипилова. Есть эти эпизоды?
Нет, вот я про Шипилова не писал. Я написал про 15 тысяч сапог, которые мы зарыли в землю, так как не успевали по планам Москвы выводить эшелон. Да.
Шипилов, вот их убрали, так?
Да.
А вот известно об этой судьбе, ведь он Колесников, гад, он же увез Т-64Б1 тур.
Я знаю, и я писал, да, он бежал, да, вместе с этим снарядом. Это была очень большая неприятность. Это я тоже,
да,
тоже
писал.
Дорогой мой человек, ну не только же Баранец писал о выводе из западной группы войск. И писал и командующие, писали другие журналисты. Я писал какой только то, что видел. Но который по крайней командующий, последний командующий западной группы войск. Бурлаков, БНП, да.
Матвей Прокофьев.
Да, царство ему небесное. Все, дорогой мой человек, спасибо вам. Привет всем, кто служил в западной группе войск. 40 секунд. Это большое время, дорогой брат. И Виктор, Москва, вам 37
вечер, уважаемый
секунд,
товарищ,
пожалуйста.
Полковник.
Да, вы успеете. Да.
У меня такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, у нас были хорошие отношения с Турцией. Достаточно ровные мечети открывали, целовались и так далее. Потом эта история с нашим самолетом.
Да.
Потом опять истерика.
Да. Враги. Да,
враги.
Да.
Теперь друзья.
Да.
Вот сейчас возникла ситуация с курдским референдумом.
Да.
Кроме Израиля, курдов никто не поддержал в этом референдуме. Скажите, Россия, которая всегда говорила о курдах и всегда как бы была на их стороне...
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядышком со мной Михаил Тимошенко. К нам дозвонился Дмитрий из Ростова. Ростов, папа, привет!
Привет, привет, Москва. Mm-hmm. Добрый вечер, товарищи полковники. Собственно, к сожалению, я вот вынужден, к сожалению, констатировать, что вы сегодня не вспомнили величайшую дату сегодняшнюю в истории, собственно, мира нашего. и в истории вооруженных сил СССР тогда еще. Собственно, у нас сегодня 34-я годовщина не начала Третьей мировой войны.
Именно мы уже раза три вспоминали о смерти полковника Петрова и его подвиги.
Полковник Петров умер в мае, об этом мало кто знал, вообще никто не сказал, в общем-то. Ну и, соответственно, сегодня...
Мы неоднократно об этом говорили.
А как вы считаете, полковник Петров действительно спас мир от ядерной войны?
Конечно.
А?
Конечно.
А как вы думаете, в чем смысл его подвига? Скажите, пожалуйста, вы же ракетчик, я чувствую.
В том, что он принял правильное решение. То есть, когда мы сидим на своих боевых постах, мы выполняем команды сверху. Но тем людям, которые сидят в Реутовой-15, которые на основе тогда вот неполных и неточных данных СПРН, он принял правильное
решение. Он не у Реутова, а в Серпухове, по-моему, 15 сидел.
Пардон, Серпухов-15, да. Соответственно, вот это просто достойно восхищения. И то, что наша страна, наша, точнее, наше государство, не советское, не российское, ничего ему за это спасибо не сказал, только строгач.
А вы знаете, а что он сделал, когда вот появились эти отсветы и массовый ракетный пуск? Как вы думаете, что он сделал?
В смысле, что он сделал? Он не выдал наверх команду о том, что на нас напали. Потому что нас никто не нападал. Это была просто ошибка системы.
Да, он наверх, наверное,
ложный сигнал.
Ложную информацию.
Передаю ложную. И на ЦКП, да, дежурный генерал был. Да, дежурный генерал принял ложный сигнал и не к министру обороны, сначала с начальником генерального штаба, не к министру обороны сигнал, дальше не пошел. У вас какой вопрос? Пожалуйста, дорогой мой человек.
Ну, вспомните об этом. Человек, в принципе, уже умер, в общем-то, и жил он не очень хорошо после увольнения из рядов.
Вот вы знаете, я с ужасом каждый раз иду на передачу, и у меня палец до кости уже стер. У нас такая военная богатая история. Что-то вспомнишь, говорят, это не вспомнил. Давайте вместе вспоминать.
Кто-то прослушал, отсутствовал в эфире сам, не слышал. А вот теперь начинаются упреки. Да помилуйте, мы не один раз говорили о Петрове.
Ну что, давайте тогда военное ревю каждый день начинать с военных дат в этот день. Может быть, так
тогда. Мемориал военного ревю, да?
Да, да. Ну, принимается, дорогой мой, принимается.
Чтобы не расстраивались.
Мы любим, когда в лоб стреляют. Поехали. Александр, Миша, Владимир, все, что связано с...
Да, здравствуйте, Александр Владимирович.
Пожалуйста.
Алло.
Привет, да, привет, да.
Товарищ офицер. Вот у нас в Владимире идет объявление, требуется по контракту военнослужащие от 20 до 40 лет, зарплата 20 тысяч. Можно на эти деньги прожить? Вы как думаете?
Вы знаете, люди живут и на меньшее.
Я понимаю, я живу, но я на пенсии.
Да.
Нет, еще, даже, внукам, да. Еще внукам помогают.
А в Нижегородской губернии, например, оклад работника почты меньше 4000 рублей.
Нет, то есть военные защищать нашу родину.
Да плевать мы хотим.
Можно погибнуть.
Да нас же бездельником называют. Красная морда.
Морды красные,
бездельник, толстые. Ничего не производят. Ну что, какие деньги военным? Это же бездельники сплошные.
А пенсионерам уж вовсе не за что.
Мы же слышали, что прибавили военным.
Да, прибавили.
Ты еще двух детей имеешь.
Стоп, так внимание, вот внимание. Ну, прибавили военным в 2012 году. Сколько вам прибавили в 2012 году?
Я не знаю.
А?
Граждан.
А, вы думаете, что военные с этой совковой лопатой деньги гребут или нет? Как вы думаете?
И большой карман на спине.
Да я не думал, но хотя бы живут нормально.
Да вот говорят, что ненормально. Некоторые говорят, он ворует по 600 миллионов. Да, Миша? Мало, мало, видишь, нам говорят.
Ну, это
воровать. Это у нас...
Петросян говорил, легче 5 миллионов украсть, чем взять ее ипотеку.
Дорогой мой человек, давайте одно констатируем. Очевидно, я не хочу быть демагогом. Нам всем не хватает денег. Не хватает Тимошенко, не хватает Баранцу. Но мы как-то существуем.
Вот я не понял этого вопроса вообще. К чему он?
Почему
откуда, зачем?
Маленькие пенсии? Почему маленькие зарплаты?
Нет, этому тогда должна быть отдельная передача. Не мы ее должны вести. По всем каналам телевидения должны стоять вой, рев и гром. Никаких,
давай деньги!
Никаких этих самых украинских идиотов, никаких польских хамов. Вот почему у нас такая беда с деньгами.
Миш, ну есть же классический ответ. Денег нет, но вы держитесь. Ну, да. Все, уже все. Вопрос снят, так же, как Крым наш.
Сейчас возникает тот же вопрос с Вимавиа, да? Черт знает, сколько туристов за рубежом. Никто не знает, как их вывозить. Но вы там держитесь, вы, главное, не паникуйте. Не паникуйте. Мы вас вывезем, не паникуйте. Как они дождутся?
У нас почетное право завершить вопросы предоставляется Барнаулу. Валерий, привет.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте.
Вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да, пожалуйста.
Имеется ли техническая возможность отброса металлолома, накопленного в космосе за годы его освоения, в сторону Луны?
А каким образом отбросить-то? Им надо скорость придавать.
Конечно, значит, световым давлением за счет силовых лазеров и военных астрономических обсерваторий.
Разговоров на эту тему тьма, а делов нема. Так что ждем-с.
Ну, ясно, все? Ясно. Только будущее. Спасибо.
Да, только будущее. Внимание, внимание, ветерану Карибского бассейна. Веб-сайт. Записывайте, как мы обещали. Адрес http://cubanos.ru/. Повторяю, http://cubanos.ru/. А мы начинаем отвечать на ваши вопросы.
За счет чего обеспечивается точность стрельбы снарядами из гладкоствольных пушек? Снаряд-то ведь не вращается. Верно, он не вращается, но на той дальности, на которую производится стрельба, ее вполне достаточно. За счет того, например, что вот открываются крылышки у подкалиберных снарядов и тому подобное. Он пушечка, например, на 72-м и на 90-м укладывает три снаряда на 1800, сколько там, 30, по-моему, метров дальность прямого выстрела в носовой платок. Александр Старлей, запасы двухгодичных. Чувствует, что не ангажировано. Крайне жаль, что вас прикроют. Настоящие полковники. Здравия. И вам спасибо. Не хворать.
Угу.
Приближается
окончание... Миша, а кто сказал, что нас прикроют?
Это если нас прикроют.
Ну, если какому-то долбидону хочется,
приближается, то приближается окончание срока заключения террориста Темира Булатова. Чего это он приближается, если у него пожизненный? Вы чего в самом деле?
Угу. Так, что у нас толковенького? Вот жалуется человек на что? После кончины военных пенсионеров жены попадают в бедноту и нищету. Миш, там что, по закону она имеет право либо получать свою пенсию, либо брать 40% мужа?
Да.
Говорит, что вот даже и то одинаково получается.
Ну, надо государство у нас такое смышленое.
Да, ну какой выход? Надо просто менять тогда закон. А закон вряд ли... Госдума не очень охотно принимает законы, которые направлены на повышение материального благосостояния.
Не ее материального благосостояния.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о спецподразделении «Заслона», Алексей, Москва. Ну, что рассказывать-то? Это спецподразделение службы внешней разведки по защите наших диппредставительств и их персонала. Вот и все.
Нас упрекают. Медиа и вам, в том числе, не нужно говорить о невозможности найти телефонных террористов. Нужно дать несколько сообщений, что кое-кто из звонивших попал в ДТП, случайно утонул, на кого-то упал кирпич, альпинистский топорик и так далее. Олег, хорошие подспорья. Сообщаем вам, что двое из звонивших уже похоронены. Нормально такое сообщение сделал.
Ну, вот Вован из Москвы еще никак не успокоится.
Давай, мы обещал.
Цитату
давай.
Кремлин.ру.
Медленно читай, давай.
Использование ВС РФ на сухопутном театре военных действий исключено. И военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных войск в их противодействии ИГ.
Угу.
Все. Ну, а чего? Они что, не противодействовали с воздуха? Противодействовали.
Вован, а там же еще и мы долбили игиловцев с моря, да? Там же ничего не говорится в этом сообщении, да? Внимание,
нет.
Да? Вован, а как вы думаете, если 30 человек попали в окружение, командующий группировкой нашей...
Он должен был их бросить там?
Да, был сидеть и сказал, нельзя, потому что... люди пусть гибнут, потому что мы не должны сухопутную операцию проводить. Но это хорошо судить из Москвы, прижавшись задницей к теплой батарее, дорогие друзья. В Сирии война, все там может быть, она и меняет, иногда носит коррективы в указы и приказы. Что у тебя, дорогой мой человек,
а
Миша?
А вот Емель Велидзе спрашивает, где обещанный Вован, почему кресло пустует?
Кто? Вован?
Да.
Обязательно, мы. Вован – это наш персональный гость.
Мы ему сейчас
ответили. До завтра, дорогие друзья, до завтра. С вами были Баранец и Тимошенко.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.